Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательнее истории в наших тарелках. Сегодня про ваниль. Вообще-то мировая гастрономическая история полна всяких имен, всяких изобретателей, экспериментаторов, первооткрывателей, всяких героев. И это очень хорошо. В нашем меню множество блюд, названных именами совершенно конкретных людей. Иногда они названы по-другому, но имя за этим все равно какое-нибудь есть. Ну вот, все знают, кто занимается серьезно гастрономическим искусством, что был такой Мари-Антуан Карем, повар Наполеона, и он изобрел вообще половину французской кухни, половину европейской кухни. И какой-нибудь цыпленок маренго, говорят, любимое блюдо Наполеона, это такое жаркое из кусочков курицы в томатном соусе с грибами, очень-очень распространенная вещь во множестве французских ресторанов, и не только французских, вот это он изобрел, и навсегда это останется связано с его именем. Или в Москве все помнят, что был такой Люсьен Оливье, и до сих пор московские рестораторы каждый год приходят очень трогательно на Введенское кладбище, где обнаружилась его могилка. И там кладут цветочки, выпивают немножко в память о человеке, который изобрел салат оливье, символ современной русской кухни. Или почти любой американец вам скажет, что был такой Сезар Кардини, ресторатор в мексиканском городе Тихуана, недалеко от американской границы, и он там изобрел салат Цезарь. И салат Цезарь называется на самом деле в честь этого Сезара Кардини, а вовсе не в честь никакого римского императора, как некоторые до сих пор думают. Но есть одна проблема. Вот это все так, когда мы говорим о каких-то конкретных, близких относительно нам понятиях, конкретных блюдах, конкретных кушаниях. А когда речь идет о целых продуктах, об основах мировой гастрономии и о каких-то очень важных гастрономических приемах, каких-то базовых открытиях у нас в тарелках, про это, конечно, мало кто помнит, и там имен сохранилось очень мало. Ну, начиная с каких-то основ сельского хозяйства и прочего, я не знаю, кто первый сообразил, что надо сеять рожь в снег. Точнее, под снег. И будут озимы, на будущий год будет прекрасный урожай и всякое такое. Кто сообразил, что надо землянику размножать усами, а не там семенами, корнями или еще чем-нибудь таким? Кто сообразил, что надо срезать молоденькую веточку от яблони, воткнуть ее в сучок другой яблони, и получится совсем новый сорт, в совсем новых количествах, совсем нового качества. Кто изобрел, что надо абрикос прививать вообще на сливу? Кто это все придумал? Кто вот эти приемы вытащил первый раз? Мы не знаем. И этих имен нет, и это давняя история. А если вдруг они есть, то, по-моему, надо это очень ценить. И надо коллекционировать такие истории. Коллекционировать случаи, когда есть совершенно конкретный человек, которому мы обязаны чем-то очень важным на наших столах и в наших тарелках. Вот, например, ваниль. Вообще ваниль – поразительная вещь, совершенно удивительная пряность, прямо такой вот запах счастья, запах всего самого прекрасного, что мы знаем и чего мы ждем от того, что готовится вокруг нас. Когда мы идем по улице, и вдруг понимаем, что где-то рядом пекарня. Булочки пекут. Так вот, это же запах не булочек, это запах ванили, который в этих булочках используется. Или мы идем по коридору, и из-под соседской двери что-то такое прекрасное поднимается, и мы понимаем, что у них там день рождения, и они пекут торт. Вот что такое? Они пекут торт. Это значит, пахнет ванилью, которая в этом торте у них будет использована. Люди знали ваниль давно. Как и многие специи и пряности, она произошла из центральноамериканского региона, из Южной Америки, из островов Карибского моря, вот откуда-то оттуда. И, соответственно, европейцы узнали это тогда, когда началась колонизация Нового Света. И еще в начале 16 века, то есть это начало 1500 каких-то годов, всякие монахи, которые путешествовали по Южной Америке и описывали то, что они там увидели. Ну, например, в Мексике был такой знаменитый монах-летописец по имени Бернардино Сагун. Он оставил огромную коллекцию рукописей по себе. И вот он описал, что ацтеки веками использовали вот эти вот сушеные стручки вместе, например, с шоколадом своим знаменитым. И вместе с шоколадом ваниль была привезена в Европу примерно тогда же. Кортес привез мешок высушенных ванильных стручков в подарок испанскому королю Карлу V. С тех пор ваниль стала большой ценностью. Ее стали возить оттуда, главным образом с островов Карибского моря. Собирали эти стручки из диких лиан в джунглях. Потом стали разбивать все более и более обширные культурные плантации. А вообще, что такое ваниль? Да, ваниль – это лиана. Это такой канат, довольно толстый, живой, который оплетает высокие деревья, поднимается все выше и выше. И это орхидея. На этой лиане расцветают изумительные, громадные, страшно красивые цветы. Ну, вот такие, как вы себе представляете, цветки орхидеи, с такими очень причудливыми лепестками. Два лепестка крыльями в стороны, два лепестка вверх, два лепестка образуют такую лодочку внизу. Все это совершенно невообразимо прекрасное зрелище. А потом из этого цветка вырастает стручок. Больше всего похож на такую толстую зеленую сосиску. Толщиной с человеческий палец, длиной как, я не знаю, два человеческих пальца. Есть довольно сложная процедура превращения этих зеленых, толстых, мясистых, сочных стручков в то, что мы знаем как стручок ванили и можем купить в хорошем супермаркете. Эта вещь довольно дорогая, продается обычно там запаянная в такую пробирочку специальную или в длинненькую бутылочку с пробочкой. Я первый раз в жизни увидел это на острове Реюньон, откуда происходит знаменитая бурбонская ваниль. Довольно часто на этикетках вы можете видеть эту надпись «Бурбонская ваниль». Вот она либо с Реюньона, либо неподалеку оттуда, с Мадагаскара. Это все юг Индийского океана. На этом самом Реюньоне я видел, как эти стручки сначала сушат, потом заваривают кипятком, потом очень странный такой этап, когда эти слегка приваренные стручки заворачивают в толстое шерстяное одеяло. Собирают такие пучки, и вот эти пучки заворачивают в одеяло. Такое вот настоящее солдатское шерстяное одеяло. Вот такое, как было описано у Ильфа и Петрова в главе про богадельню. Помните, на нем еще была пугающая надпись «Ноги». Ну, вот тут надписи «Ноги», конечно, нет, но одеяло есть. И стручки преют в этих одеялах несколько недель. Потом их разворачивают, раскладывают на солнце, сушат. Они постепенно сморщиваются, превращаются в такие вот черненькие длинненькие палочки с такими характерными кристаллами липкими, которые на них выступают. Потом их вручную сортируют по размеру. Ну и вот самые качественные продают как есть в виде стручков, а какие похуже размалывают в порошок или настаивают на спирту, и получается, соответственно, либо ванильная пудра, которую иногда смешивают еще с сахарным песком, иногда нет, или ванильная эссенция. Ну, в общем, кому как нравится использовать. Я, например, конечно, всегда предпочитаю натуральный стручок, который обычно полагается разрезать, в нем такие малюсенькие семечки, как маковые или даже мельче. Их надо выскребать оттуда и вот добавлять к тому, что вы хотите, чтобы приобрело запах ванили. Что это у вас будет? Тесто? Или это будет крем какой-нибудь? Или это будет сливочное желе? Или еще что-нибудь такое, что обычно делают с ванилью? Ну вот, значит, процедура эта, вот, которую я описал, она более-менее везде одинакова. Вот с этими одеялами, да, вот со всеми этими удивительными штуками. Стали появляться плантации сначала на островах Карибского моря, потом довольно активно начали их распространять по всему миру по мере того, как европейские державы становились владельцами разных колоний в тропических зонах и повезли эти стручки свежие или ростки, саженцы ванили повсюду, на Мадагаскар, в Индию, на Цейлон, на Малайский архипелаг, и там была большая конкуренция между голландцами, французами, англичанами, португальцами. Все хотели развести эти большие плантации. Особенно получалось хорошо у французов. И вот, скажем, в начале 19 века французское государство профинансировало прямо целую большую серию операций, направленных на акклиматизацию всяких специй. Они расселяли тогда и мускатный орех, и корицу, и гвоздику, и вот ваниль тоже. И, в частности, была дана специальная большая государственная субсидия во главе с тогдашним известным ботаником по имени Жерар Пероте. Он снарядил целый флот и повез с Карибских островов, из Мартиники и Гвианы, это тоже французская колония в Южной Америке, повез оттуда несколько сортов ванили, расселяя их по всем французским колониям, особенно на Мадагаскаре и вот на этом самом Реюньоне, который неподалеку расположен. В то время он назывался остров Бурбон, поэтому впоследствии образовалась, забегая сильно вперед, вот эта бурбонская ваниль. И все вроде шло хорошо, потому что температура годилась, влажность годилась, состав почвы, роза ветров, все отлично. Орхидеи эти довольно легко приживались, плодились, развивались, разрастались здоровенные. Все отлично. Но одна только незадача. Они никаких плодов, вот этих самых стручков, фактически не давали. То есть редко-редко на огромной лиане можно было видеть там пару этих стручочков, случайным образом образовавшихся. А остальные цветы так и отцветали, и ничего. Довольно быстро стало понятно, в чем там дело. Дело в том, что там, где эта ваниль росла изначально, то есть в Южной Америке и на Карибских островах, жили специальные маленькие такие пчелки. Они, в общем, совершенно бесполезные, особенно меда они не дают. Называются они мелипона. И вот эта вот мелипона опыляла цветы ванили. Выяснилось, что они устроены таким образом, что в них пестики и тычинки на довольно большом расстоянии друг от друга и еще разделены такой специальной перепонкой. И только вот эти пчелки могли в поисках нектара и в поисках пыльцы залезать туда внутрь, прогрызать дырочку в этой перепонке. И поскольку они там шевелили лапками и крыльями, все это начинало как-то там трястись. И пыльца попадала куда надо, происходило опыление, оплодотворение, и через некоторое время завязывался вот этот самый волшебный стручок. Никаких этих пчелок нигде больше не было. Ни в Африке, ни в Малайзии, ни в Индии, ни на Мадагаскаре, ни на Реюньоне, нигде. И начались мучения. В 1736 году, читаем мы там в одной умной энциклопедии, бельгийский ботаник по имени Шарль Франсуа Морен изобрел хирургическую операцию. Прямо реально хирургическую. Для нее нужны были хирургические инструменты. Хирург-то он нужен был. Потому что надо было ее провести так, чтобы не погубить этот цветок специальными инструментами, там специально изобретенными какими-то кривыми ножницами. Нужно было выстричь дырочку в этой перепонке и вот вручную осуществить опыление этого цветка. Ну, это было полное безумие, потому что где взять столько хирургов? Это серьезная операция, нет столько инструментов. Нужны же миллионы этих стручков. Значит, миллионы этих операций. Одна операция, один стручок. Потом этим занимался очень важный для французской столицы человек, управляющий парижскими королевскими оранжереями Луи Нюман. Пытался усовершенствовать эту операцию. Но, в общем, ничего особенно хорошего не получилось. В общем, складывалось такое ощущение, что это вещь непреодолимая, потому что расселить этих пчел вслед за расселением ванильной лианы не удавалось. Тем временем на острове Реюньон расцвело большое хозяйство. Места там благодатные, замечательный климат, все растет. Особенно хорошо росли там разные пряности. Реюньон стал знаменит своим черным перцем, розовым перцем. До сих пор вот вы туда приезжаете и видите, что ну буквально как придорожные кусты, это все там растет повсюду. Кроме того, Реюньон сделался центром парфюмерной промышленности, потому что там прекрасно росли всякие экзотические цветы, из которых потом делали эфирные масла для парфюмерной промышленности. В частности, там развели колоссальные поля герани. Вот той самой герани, которую мы знаем, просто цветок в горшке на подоконнике, да, а на самом деле ее там разводят на огромных многогектарных плантациях, и потом это гераневое масло отправляется в парфюмерную промышленность по всему миру. Росло там и много ванили, но для красоты. Цветы прекрасные, стручков никаких. И в частности, там было поместье, здоровенная такая латифундия, которая принадлежала очень богатому человеку по имени Фериоль Бельебому. Тамошние эти плантации, конечно, были местом расцвета рабовладения и использования рабского труда. Туда привезли очень много рабов и из Африки, и с Карибских островов уже. Там целая культура образовалась креольского особенного языка. Там было много историй с беглыми рабами, они назывались там маронами, которые высоко в горах основывали свои поселения, и тоже там была целая отдельная с ними легендарная история. Ну, про это когда-нибудь потом. Но, в общем, рабы работали на этих плантациях. И однажды на плантации вот этого Бельебамона хозяин с изумлением обнаружил, что лиана ванильная, которая ползет прямо по стенке его дома, вдруг буквально усыпалась этими стручками. Он собрал всю свою дворню, всех своих работников, построил их и спрашивает: это что? Кто это сделал? Как это сделал? Это откуда это? Что вообще происходит? И вдруг выходит мальчик, 12-летний мальчик по имени Эдмон, и говорит: это я. И это, конечно, была совершенно поразительная сцена, потому что меньше всего от этого мальчика кто-то чего-то ожидал, поскольку он жил в этом доме буквально на положении домашней декоративной собачки. Ну, так это было принято. Этому Бельебамону подарила мальчика на день рождения его сестра. Просто такую хорошенькую игрушку. Просто такое вот существо. Вот чтоб бегал. Хорошенький, маленький, кучерявенький, худенький. Ну и вот так он и существовал в этом доме. Буквально как такое вот какое-то декоративное животное, бессловесное, безмолвное, бессмысленное. Ну, вполне себе такой любимец хозяина, он его всюду таскал с собой. И вот этот Эдмон говорит: это я сделал, я это умею. Ему не поверили, он потащил этого хозяина в дальний угол сада, где росла другая лиана, которая как-то была очень не на виду, ее никто более-менее не замечал, никто там в этом углу не ходил, и он показывает, что вот, смотрите, здесь тоже вся эта лиана была усыпана стручками. Как ты это делаешь? А вот так. И он взял один цветочек, притянул к себе, не отрывая его, разумеется, от лианы, и буквально вот тоненьким мизинцем сделал там такой жест. Просто там внутри. Раз! И все. И потом на другом цветке, и на третьем цветке выяснилось, что вот ничего для этого не надо, кроме понимания, как это устроено. Ну и определенной ловкости. И Эдмон этот рассказал, как он этому всему научился. Он увидел, как его хозяин, вот этот Фериоль Бельебамон, который с удовольствием занимался разными садовыми экзерсисами, выращивал, в частности, несколько видов декоративной тыквы, которая ни зачем была не нужна, кроме того, что вот получались разноцветные и всяких причудливых форм вот эти вот тыквочки. И эти тыквы были двуполые. Там были мужские растения и женские. Нужно было взять два цветка, один такой, другой такой, потереть их друг об друга, приложить их друг к другу, и тогда происходило опыление, и вот завязывался плод. И Эдмон сначала понял, что на лиане никаких разных цветков, мужских и женских, нет, а что все происходит внутри одного цветка, и потом сообразил, как это сделать. И мизинчик его оказался достаточно тоненьким, чтобы можно было туда пролезть. И дальше случилась вполне нетипичная вещь, потому что, конечно, этот плантатор мог бы сделаться монополистом и хорошо на этом заработать. Но он решил, что общественная польза важнее. Он посадил этого мальчика с собой в коляску и повез его по острову от одного соседа к другому, от одного плантатора к другому. И везде тот показывал вот этот свой жест Эдмона, как немедленно его назвали. Вот это вот неуловимое движение внутри цветка, которое давала жизнь будущей ванили. И мальчик сделался героем на этом острове. Его все совершенно не могли как-то на него нарадоваться и наблагодариться. И комитет плантаторов этого острова написал специальное прошение в Париж о том, чтобы ему была дана свобода, чтобы он был отпущен. Хозяин был согласен, но там требовалось административное решение. Этот самый Реюньон тогда был французской колонии, как, впрочем, и сейчас он часть Франции, и требовалось решение администрации аж в Париже. Эдмону бедному не очень повезло, потому что прошение было удовлетворено, но на обратном пути этот ящик с документами потерялся, он несколько лет его ждал, потом они написали еще раз, потом, наконец, разрешение пришло. Его отпустили только 7 лет спустя, в 1848 году. Дали ему фамилию, он стал Эдмон Альбиус, потому что так назывались его родители. И к этому моменту объем экспорта вот этой бурбонской ванили, которая к тому моменту уже считалась лучшей в мире, лучше даже, чем карибская, измерялся десятками тонн в год. Все это привело к колоссальному обогащению острова и его обитателей. И он остался там. Не очень было понятно, чем ему заниматься. Сам плантатором он не стал. Сделался поваром, нанялся к одному офицеру. Офицер этот в какой-то момент обвинил его в воровстве. Его посадили, потом отпустили. Ну, в общем, нельзя сказать, чтобы жизнь его сложилась особенно весело. Он умер в 1880 году. Довольно бедно. Умер в больнице города Сан-Сюзан, в котором когда-то родился. Ему едва-едва исполнилось 50 лет к этому моменту. Но помнят его до сих пор. И до сих пор в любой забегаловке, в любом отеле, в любом муниципалитете Реюньона, это довольно густонаселенный остров, битком набитый туристами, надо сказать, потому что там один из крупнейших в мире действующих вулканов, на который съезжаются люди со всего мира посмотреть. Кроме того, это знаменитое место для серферов со всего мира. Люди на досках катаются там на волнах, очень правильных волнах каких-то. Так вот, на каждом углу портрет этого мальчика или уже взрослого человека. В Сан-Сюзане стоит ему памятник. Больше в мире его нигде особенно не помнят. И это очень зря, потому что, мне кажется, такие случаи надо ценить. Случаи, когда есть конкретный человек, который понял что-то важное в природе, догадался о чем-то таком, о чем думают тысячи и тысячи людей, и только ему это далось. Вопрос же не в том, что у него был тоненький мизинчик, которым он умел правильно ковырнуть в цветке. Он же это придумал. Он понял, как это устроено. Такие случаи редки, но мы их любим. И будем вам рассказывать про них и дальше. Вот такая история. Прямо вот такая настоящая гастрономическая история за столом. Таких историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, мою «Суть еды». Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!